эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе. В Киргизии приостановлена акция протеста оппозиции, как заявляют ее представители, в связи с неадекватной жестокостью правоохранительных органов. Конституционный суд Украины рассматривает вопрос о соответствии основному закону указа президента Ющенко о роспуске парламента. У стен суда проходит многотысячный митинг. В подмосковных Химках ведутся работы по переносу памятника героям Второй мировой войны. Репортажи и интервью на эти и другие темы, новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, оппозиционное движение «За реформы» объявило, что приостанавливает митинг в центре Бишкека в связи с неадекватной жестокостью правоохранительных органов. Накануне в Бишкеке произошли столкновения между участниками митинга оппозиции и милицией. В стражи правопорядка полетели камни, а в ответ были применены слезоточивый газ и шумовые гранаты. 6 человек госпитализированы. Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в провокации. Сегодня с утра лидеры оппозиции, не обладающие депутатской неприкосновенностью, были приглашены в Комитет национальной безопасности. Арестованы тиражи оппозиционных газет, проведены обыски в офисах партий. Подробнее из Бишкека передает наш корреспондент Султан Каназаров.
19 апреля поздно вечером в Бишкеке милицией был разогнан митинг бессрочной акции протеста оппозиции, начавшийся 11 апреля. Оппозиция требовала отставки президента, считая, что Курманбек Бакиев не способен на реформы. Министр внутренних дел Болотбек Ногойбаев обосновал разгон митинга тем, что сторонники оппозиции начали кидать камнями в милицию. Это подтверждают кадры, показанные почти всеми местными телеканалами. Сегодня парламент рассмотрел события, произошедшие 19 апреля. Выступавший по этому поводу перед депутатами генеральный прокурор Эльмурзас Атыбалдиев заявил о правомерности действий милиции.
Мы, прокуратура республики, установили, что действия силовых структур вчера было в рамках закона. Вы слышали выступление министра внутренних дел. Это было провоцировано самим митингующим.
Заявил, выступая в парламенте, генеральный прокурор Эльмурзас Атыбалдиев. Также генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту о массовых беспорядках. Оппозиционные депутаты из числа организаторов митинга говорят, что действия милиции по разгону демонстрантов были неадекватно жестоки. Говорит оппозиционный депутат Куатбек Байболов.
Милиция неадекватна. Я еще раз хочу подчеркнуть, неадекватно, жестоко, цинично обошлась с митингующими, это вы все видели.
Сегодня с утра все организаторы митинга, не имеющие депутатской неприкосновенности, были вызваны на допрос в Комитет национальной безопасности. Об этом заявил глава комитета Мурат Цуталинов.
Сегодня с 6 утра всем членам фронта, не обладающих иммунитетом неприкосновенности, сотрудникам ГКМНБ было разведено повестка о прибытии для допроса в рамках возбужденного уголовного дела.
Заявил глава Комитета национальной безопасности Мурат Цуталинов. Кроме того, с утра были арестованы тиражи оппозиционных газет и были произведены обыски в офисах оппозиционных партий и объединений, имеющих отношение к организации митинга. Центристские депутаты парламента критиковали действия организаторов митинга, обвинив их в безответственности, говорит депутат парламента Рашид Тагаев.
Раз организовали, надо было организаторам стоять впереди. Вечером не было ни одного организатора. Напоили и пустили. Разбирайся, милиция. Хорошо, что милиция вышла с прекрасным достоинством.
Считает депутат парламента Рашид Тагаев. Парламент, рассмотрев события 19 апреля о разгоне митинга, принял постановление. В нем, в частности, есть пункты о взыскании с организаторов митинга ущерба, нанесенного митингующими, и привлечь к ответственности организаторов митинга. В результате разгона митинга пострадали несколько сотрудников милиции и несколько из числа сторонников оппозиции. Сейчас обстановка в Бишкеке спокойная. Митинг оппозиции не возобновлен. Центральная площадь оцеплена милицией. Султан Каназаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
А теперь к событиям на Украине. Конституционный суд в Киеве сегодня вновь собрался на заседание, на котором решается вопрос о легитимности указа президента Виктора Ющенко, указа о роспуске Верховной Рады. У стен суда проходит многотысячный митинг. С нами на прямой связи по телефону киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Владимир, здравствуйте, ждем от вас подробностей.
Добрый день. Действительно, у здания Конституционного суда собрались сторонники в основном коалиции, и они протестуют против роспуска Верховной Рады. В эти минуты премьер Виктор Янукович встречается с президентом Виктором Ющенко. Это их первая встреча после обнародованной вчера резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы по украинскому кризису, которую, кстати, каждая из сторон трактует в свою пользу. Примерно через три часа ожидается экстренное заседание Кабинета министров. На нем будет рассматриваться вопрос о деятельности правоохранительных органов. Но уже можно сказать, что кроме МВД, фактически на стороне правительства выступает и Генеральная прокуратура. Несколько позже должно состояться и заседание Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Ющенко. И на этом заседании ожидают отчет Виктора Януковича относительно того, почему все-таки не финансируется избирательная кампания. Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются два крупных митинга в центре Киева сторонников оппозиции и сторонников правящей коалиции. Сейчас на Майдане уже достаточно много людей. Это в основном сторонники правящей партии регионов, коммунистов и социалистов. Речь идет примерно о 8-9 тысячах человек. Ну и я могу сказать, что очень много и милиции сейчас в центре Киева. Усиленно охраняются все государственные учреждения. Очень много автобусов и в основном со спецподразделением милиции. В основном это автобусы из восточных регионов, о чем свидетельствуют номера на этих автобусах.
Владимир, скажите, пожалуйста, а как комментируют вокруг вас и вообще на Украине решение депутатов блока Юлии Тимошенко сложить с себя полномочия?
Ну, вы знаете, представители коалиции говорят, что это своеобразный пиар-ход, и они не признают это решение. Дело в том, что, во-первых, коалиция должна проголосовать за это решение, за сложение полномочий. Она, естественно, этого не сделает. Во-вторых, существуют еще нерешенности в законодательном плане. Для того, чтобы они смогли выйти, якобы необходимо принять еще отдельный закон. А такого закона нет, поэтому этот ход оппозиции не будет иметь никакого смысла. По крайней мере, так говорит парламентское большинство. Михаил?
Владимир, у меня еще один последний вопрос. Как известно, вчера парламентская ассамблея Совета Европы в Страсбурге поднимала вопрос о событиях на Украине. Что говорят об этом в стране?
Ну, я уже сказал, что по-разному воспринимают эту резолюцию. Скажем, сторонники оппозиции подчеркивают, что в резолюции говорилось о том, что досрочные выборы должны стать инструментом разрешения этого кризиса. А вот сторонники коалиции говорят, ссылаясь на эту же резолюцию, что там речь идет о необходимости выполнять любое решение Конституционного суда. Михаил?
Спасибо вам большое, Владимир. На прямой связи по телефону из Киева был корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце расскажу о других не менее важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Лидера Российского оппозиционного объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова, сейчас допрашивают в ФСБ. В Москве сегодня на заседании контактной группы по Косову будут обсуждаться пути урегулирования ситуации в крае. На Филиппинах боевики исламской группировки Абу Саяф убили 7 рабочих, похищенных в начале недели. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В нашем эфире в 2 часа дня сегодня программа «Поверх барьеров. Российский час». Темы выпуска. «Золотые маски драматических и кукольных театров». Юбилей первого спектакля по Даниилу Хармсу. «Хармс, Чармс, Шардам». Театра «Эрмитаж». И энциклопедический справочник «Символ власти». Ведет передачу Марина Тимашева. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор прессы. Сегодняшние газеты информируют о конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». В ходе вчерашнего мероприятия были подведены итоги марша несогласных в Москве и Санкт-Петербурге в эти выходные и обнародованы ближайшие планы оппозиционной коалиции. Моя коллега Валерия Шабаева сейчас сидит рядом со мной в студии. Она внимательно изучила публикации на эту тему.
И расскажу я, что лидеры коалиции Михаил Касьянов, Гарри Каспаров и их союзник, экс-советник президента России Андрей Илларионов, пообещали, что уличные акции будут продолжены. Мы наметили на июль конференцию «Другой России». Ее обязательно предварят новые марши несогласных. Преступления, которые совершила власть на маршах 14 и 15 апреля, нас не остановят, заявил господин Каспаров. Лидеры «Другой России» вчера назвали действия ОМОНа на маршах терроризмом и экстремизмом. Господин Каспаров, а также работающий из «Другой России» правозащитники пообещали юридическую защиту каждому участнику шествий, кто обратится в суд с жалобой на действия милиции. Московская хельсинская группа и Движение за права человека начали собирать свидетельства об избиениях и незаконных задержаниях, чтобы передать их в Генпрокуратуру. За разъяснениями по поводу действий ОМОНовцев туда же намерен обратиться и депутат Госдумы Владимир Рыжков. Он инициировал создание в Госдуме рабочей группы, которая должна дать оценку действиям милиции на маршах несогласных, напоминает «Коммерсант». Правда, вчера задачи группы скорректировал спикер Думы Борис Грызлов. «Мы намерены разобраться, кто толкает граждан на проведение так называемых маршек несогласных. Рабочая группа выяснит, кто стоит за этими провокациями и на чьи деньги они осуществляются», заявил господин Грызлов. Эту тему развивает «Известия». Как пишет издание, организаторы марша сделали все для того, чтобы он не обошелся без пролития крови. Правда, оговаривается автор, ни одного обращения в травмпункты Комитет по здравоохранению правительства Москвы не зафиксировал. За последний год в нашей стране местные власти отказали в проведении 28 уличных шествий в 19 городах, это не считая Москвы и Санкт-Петербурга. В большинстве случаев в связи с невозможностью обеспечения безопасного движения транспортных средств и пешеходов, причем отказывали независимо от политической ориентации организаций, подававших заявки. Как правило, вместо шествий всем им предлагалось ограничиться митингами, которые в результате проходили без эксцессов. На «Другой России» просто митинг был совершенно не нужен. Именно поэтому организаторы марша несогласных не сочли нужным сообщить людям, что никакого митинга на Пушкинской не будет, но выразить свой протест можно на Тургеневской площади. Этот упрек им адресует и Ирина Хакамада, которой «Известия» задали вопрос. Вам не кажется, что таким образом людей просто-напросто подставили? Еще как кажется. Из-за этого я постоянно ссорюсь с организаторами. Я постоянно говорила, что не надо так делать, ответила Ирина Хакамада. Надо было написать на сайте. Те, кто хочет принять участие в разрешенном митинге, приходите на Тургеневскую, а кто хочет неприятностей, могут прийти на Пушкинскую. Но об этом надо было сказать людям, предупредить их, а не вводить в заблуждение. Возвращаясь к итогам вчерашней конференции «Другой России», «Коммерсант» пишет, что лидеры коалиции подписали обращение к властям США и стран Евросоюза с требованием запретить въезд в эти государства ответственным за разгон маршей несогласных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде чиновникам. Невыездными предлагается сделать главу МВД Рашида Нургалеева, главкома внутренних войск Николая Рогожкина, мэра Москвы Юрия Лужкова, губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко и мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Аналогичная мера несколько лет действует в отношении ряда подавлявших оппозицию госчиновников из Белоруссии, напоминает издание. «Другая Россия» подаст запросы в Конституционный суд России, которому будет предложено ответить на вопрос, какой порядок проведения массовых акций все-таки действует в России, уведомительный или разрешительный. Кроме того, вчера Михаил Касьянов призвал не позднее мая заявить о желании выдвигаться в единые кандидаты от оппозиции. По оценке «Коммерсанта», обсуждение вопроса о выдвижении единого кандидата в президенты на конференции коалиции фактически закончилось расколом. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что к июльской конференции «Другой России» у коалиции точно будет больше одного кандидата и пообещал решить эту проблему к концу года. Председатель Народно-демократического союза Михаил Касьянов готовится принять решение о своем участии в выборах уже летом, а часть другороссов предлагают вообще не выдвигать единого кандидата. По информации издания «Другая Россия» ведет переговоры о выдвижении в президенты с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко и депутатом Питерского законодательного собрания Сергеем Гуляевым. Об этом же пишет газета «Ведомости». На вопрос издания, обсуждался ли с Геращенко вопрос выдвижения его в президенты, Гарри Каспаров ответил: «Давайте не будем так ставить вопрос. Мы между собой все обсуждаем. Сегодня, если смотреть со стороны, Геращенко был бы более объединяющим кандидатом. Но это предположение нуждается в проверки общественного мнения». Каспаров полагает, что Геращенко могут поддержать сторонники КПРФ, а перед оппозицией стоит задача выдвинуть единого кандидата, который получит 51% голосов. В приемной Геращенко ответили, что он в отпуске, и до выходных связаться с ним невозможно. Источник в окружении экс-премьера полагает, что Каспаров не согласен с тем, что Касьянов должен остаться единым кандидатом. кандидатам.
Спасибо, Валерия. А эту тему у нас продолжит интервью, как уже рассказала вам Валерия, организации члены движения «Другая Россия» до конца мая намерены назвать имя единого кандидата в президенты от оппозиции. Об этом они заявили на состоявшейся накануне в Москве пресс-конференции по итогам марша несогласных. И, по мнению заместителя генерального директора Центра политических технологий Алексея Макаркина, наиболее вероятным кандидатом в президенты от несогласных все-таки является Михаил Касьянов. Интервью с Алексеем Макаркиным записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На ваш взгляд, каковы перспективы вот этой коалиции «Другая Россия»? Насколько она действительно может превратиться в влиятельную политическую силу?
Я думаю, что перспективы носят очень противоречивый характер. С одной стороны, все эти политические силы не имеют статуса политической партии, зарегистрированной. Соответственно, не имеют права участвовать в избирательных кампаниях на региональном уровне, на федеральном уровне. Поэтому понятно, что их единственный шанс – это президентские выборы, где имеют право участвовать независимые кандидаты и где они хотят выдвинуть своего кандидата. От парламентских выборов они отстранены. И в то же время вот это их уязвимое положение, оно в чем-то является для них и плюсом. Потому что они, товарищи по несчастью, так как их отсекли от участия в парламентских выборах, в электоральных процессах, они выходят на улицу. Они агитируют, они участвуют в совместных акциях, они участвуют в совместных других проектах, они сближаются, тем самым сплачиваются. И таким образом вот эта коалиция является, на мой взгляд, достаточно устойчивой. Другое вопрос, что какие-то фигуры или организации, наверное, там способны от нее отойти. Ну, так же, например, произошло с Анпиловым, который одно время примыкал к ним, но был там, очевидно, такой чужеродной фигурой. Потом он ушел. Но я думаю, что основная часть этой коалиции, она сохранится. Потому что вряд ли Кремль, власть пойдет на какие-то уступки участникам этой коалиции, позволит им вернуться в электоральную сферу, в избирательные кампании. А раз так, то они останутся товарищами по несчастью.
На ваш взгляд, кого они могут предложить как единого кандидата в президенты на предстоящих выборах? У кого больше всего шансов сейчас?
Из них больше всего шансов у Касьянова, потому что у него есть известность. Он все-таки экс-премьер-министр, это много. Он известен за границей хорошо, именно как государственный человек. И Касьянов, кроме того, я думаю, по крайней мере, как рассчитывает оппозиция, способен реализовать определенный финансовый ресурс для проведения кампании. Потому что если отсутствует финансовый ресурс, то кампания закончится на самом первоначальном этапе, а там надо собрать 2 миллиона подписей избирателей.
Марши несогласных, уличные акции, они могут существенно сказаться на рейтинге лидеров «Другой России», в том числе на рейтинге самого Михаила Касьянова?
Такие акции скорее в плюс работают, потому что в России имеется категория избирателей, которые позитивно относятся к жертвам, гонимым. И вот эти избиратели, они могут поддержать экс-премьера. Участие в акциях, которые были разогнаны, это ему скорее плюс, и ему, и оппозиции в целом.
С Алексеем Макаркиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 20 апреля, четвертый день продолжается голодовка обманутых вкладчиков в строительство жилья. Накануне голодающих посетил депутат Государственной Думы Александр Лебедев. За 4 дня акции это первый визит представителей власти. Претензии участников протеста, напомню, адресованы к руководству страны. Они требуют наказать виновных и вернуть им потерянные деньги. Как говорят участники акции, они намерены голодать до тех пор, пока их требования не будут выполнены, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
К визиту депутата Государственной Думы Александра Лебедева голодающие подготовились основательно. Собрав всевозможные документальные доказательства своей правоты, они пригласили в здание на окраине Москвы, где проходит акция столичных единомышленников. Судя по впечатлению Александра Лебедева, старания дольщиков возымели свое действие.
Я человек не очень впечатлительный, но это люди, которые там, видимо, потеряли в жизни все и там... Человек 50, и похоже, что они настроены очень решительно.
В ходе беседы с инвесторами Александр Лебедев предложил им написать обращение к 5 основным политическим партиям, которые, по мнению депутата, накануне выборов не могут не помочь будущим избирателям, обманутым по вине государства. Со своей стороны он готов показать пример коллегам и купить несколько квартир для обманутых семей.
Я попробую договориться, чтобы партии обратились к своим спонсорам, то есть к бизнесу, в первую очередь строительному, чтобы он начал скидываться. Ничего сложного, по квартире по одной. Вот у нас есть собственный частный сектор, который должен когда-нибудь там все-таки начать задумываться о людях в стране. Вот у нас есть партии, которые идут на выборы, и надо их стыдить. Я сегодня посмотрел, какие у них бюджеты. Там у коммунистов, значит, огромный бюджет, миллиарды рублей у «Единой России». Чем тут гордиться-то? Вместо того, чтобы обклеивать своими физиономиями билборды по стране, лучше бы купили там сотню квартир.
По словам Александра Лебедева, в регионах вопрос тоже решить можно. Он уверен, что строительные мошенники в большинстве случаев действуют с попустительства местных властей. И выборы – наиболее подходящее время для решения народных проблем.
Чиновникам на все наплевать. Мало того, во многих случаях этих прямо муниципальные власти были внутри этих пирамид. Они, собственно, вместе с застройщиками обманывали этих людей. Зачем отменять выбор губернаторов, если ни одного губернатора не сняли? Вот берешь любого губернатора в любом регионе, где вот есть проблемы с обманутыми вкладчиками. Нужно просто снимать губернаторов. И тех, которые не решают проблемы дольщиков, и те, которые не умеют найти землю с сетями для строительства. По низким ценам, я подчеркиваю. Чтобы граждане хотя бы вот перед выборами заставляли власть отвечать, а перед ними. Другого способа нет.
Сами же обманутые дольщики, наученные горьким опытом, обещаниям властей не верят. Даже имея на руках судебное решение в свою пользу, добиться возврата денег или квартир люди не могут годами. Не помогают решить проблему и многочисленные акции протеста. Участник прошлой голодовки с инвесторов, которая проходила на Цветном бульваре, Александр Лапин, приехал в Москву из Смоленска. Переговоры с депутатами и тогда не принесли ощутимых результатов, сказал он в интервью «Радио Свобода».
Нам также приходили господа Хинштейн, Рязанский, приходили также председатель общественной палаты господин Кучерена, приходил также из Министерства регионального развития замминистра господин Тарташов. Они также нам многое обещали. С тех пор прошло более полугода, но ничего так не было и сделано. Так что приход господина Лебедева, это хорошо, что он пришел, что он нам оказал внимание, но надежды на то, что господин Лебедев решит нашу проблему, нет никакой и, в принципе, не может быть. Мы будем продолжать голодовку, ждать реакции более высших инстанций от администрации президента и правительства, которые имеют все возможности решить нашу проблему. Мы будем голодать до тех пор, поскольку позволят силы, пока есть, и будем держаться друг за друга.
Между тем, силы начали покидать голодающих. Уже есть первые звонки в скорую помощь. Учитывая, что большинство участников акции пожилые люди, они требуют постоянного медицинского контроля. Один из голодающих, Александр Апарин, на третий день акции потерял сознание, говорит координатор инициативной группы Ирина Осипович.
В этот день у нас был очень насыщенный день. Утром была пресс-конференция, после этого два прямых эфира. Естественно, тоже очень сильное эмоциональное напряжение, тем более, что Александр Алексеевич уже не первый год оббивает пороги всевозможные. У него двойная продажа, он фактически без квартиры. Все на этой эмоциональной волне, когда они вернулись, он потерял сознание. Мы вызывали скорую, и мы проводили его. Остальные вот остались. Мы попросили медсестру, чтобы нам помог Лебедев. Он сказал, что он это сделает.
В Москве голодающим приходят сочувствующие им люди и такие же обманутые соинвесторы. Постепенно к акции присоединяются и другие российские города. По словам Ирины Осипович, о своей готовности начать голодовку заявили обманутые дольщики из Наро-Фоминска. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, что в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». В ней обсуждаются предстоящие выборы президента Франции. В программе участвует глава редакционного совета газеты «Русская мысль» Виктор Лупан, главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман, драматург Михаил Волохов. Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
«Радио Свобода». Новости.
Лидера Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова допрашивают в здании Московского управления ФСБ. В Петербурге задержаны 15 участников молодежной экстремистской группировки. По данным милиции, в пасхальную ночь они собирались совершить акцию вандализма на одном из петербургских кладбищ. В Москве сегодня на заседании контактной группы по Косову будут обсуждаться пути урегулирования ситуации в крае. В Бишкеке власти провели обыск и арестовали имущество штаба оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана. В четверг в Бишкеке произошли столкновения между участниками митинга оппозиции и милиции. 6 человек госпитализированы с травмами. На Украине большинство депутатов от оппозиции сложили полномочия. Заявление написали более 150 человек, члены блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины. ПАСЕ критикует руководство Украины за неспособность провести серьезные политические реформы. На Филиппинах боевики исламской группировки Абу Саяф убили 7 рабочих, похищенных в начале недели. Обезглавленные тела были обнаружены в четверг возле 2 военных застав на южном острове Холо. Питер Мандельсон, член Еврокомиссии, курирующий вопросы торговли, считает, что отношения между ЕС и Россией сейчас находятся на худшем уровне за весь период после окончания холодной войны. Лидер демократического большинства в Сенате США Гарри Рид заявил, что война в Ираке проиграна. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе в Сомали, где не прекращаются бои между правительственными войсками и повстанцами. Более 200 тысяч жителей столицы страны Могадишо вынуждены были покинуть свои дома.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Через несколько минут репортаж о переносе памятника и перезахоронении останков героев Второй мировой войны в Подмосковье. А прямо сейчас панорама основных событий 2 мегаполисов от Татьяны Волович.
Москва. Столичные власти определят конкретные площадки в городе, где можно будет проводить митинги и акции. При этом будет ограничено и количество участников в том или ином массовом мероприятии. Сейчас готовится постановление правительства, в котором будет прописано, где и сколько человек могут собираться для своих акций. Будет введена паспортизация площадей, которые обычно выбираются для проведения митингов. Петербург. Участники прошедшего в городе 15 апреля марша несогласных направили письмо уполномоченному по правам человека в России Владимиру Лукину, в котором указывают на неправомерность действий сотрудников правопорядка по окончании акции оппозиции и просят также направить в комиссию по расследованию силового разгона мирных граждан одного из представителей Лукина с целью объективного расследования произошедшего. А председатель Петербургского союза журналистов Андрей Константинов намерен добиться встречи с начальником ГУВД Владиславом Петровым, чтобы обсудить, почему, несмотря на спецжилеты, журналисты вновь подверглись атакам ОМОНа.
Сам господин Петровский пока никак не отреагировал на мое письмо, но тем не менее я полагаю, что встреча с ним все-таки состоится в самое ближайшее время, и это будет не встреча тет-а-тет, это будет встреча, на которой кроме меня будут присутствовать все руководители наших самых крупных СМИ, которые захотят там присутствовать.
Москва. В связи со строительством нового микрорайона в Нагатинском затоне решено вырубить более 100 деревьев, посаженных местными жителями. По плану застройки на месте рощи будет автомобильная дорога. Возмущенные жители обратились в управу района, где им пообещали, что дорогу перенесут, а замена устаревших коммуникаций будет проходить с минимальной вырубкой деревьев. Однако жители микрорайона не очень верят в обещания чиновников и готовы организовать ночные дежурства и обратиться в судебные органы для защиты рощи. Петербург. Greenpeace требует переработать проект программы «Экологическая политика Петербурга», обсуждение которой прошло в научном центре Российской академии наук. По мнению Greenpeace, разработанная программа основана на принципиально неверных подходах к выявлению и решению экологических проблем. Вопросы обеспечения граждан экологической информации, участие петербуржцев в принятии решений, влияющих на состояние городской среды, в проекте «Экологической политики» также не отражены. Подготовленный документ – это скорее лишь продолжение антиэкологической и антисоциальной политики, которой городские власти придерживаются в последнее время, считает руководитель петербургского отделения Greenpeace Дмитрий Артамонов. Москва. Областное руководство ГИБДД решило разместить на подмосковных дорогах 80 передвижных постов дорожно-патрульной службы. Это произойдет в июле. По мнению инспекторов безопасности движения, это позволит решить проблемы так называемых локальных аварийных мест, которых в Московской области насчитывается немало. Кроме того, в этом году 700 машин дорожно-патрульной службы планируется оснастить спутниковыми системами навигации. Новости Москвы и Петербурга. 20 апреля. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». Власти подмосковных Химок в ответ на скандал вокруг переноса захоронения летчиков, героев Великой Отечественной войны, заявляют, что инициатива эта поддержана общественностью. Работы планировались и готовились заранее, рабочие действуют по приказу местной администрации, которая приняла решение перезахоронить останки летчиков на Аллее Героев Новолужинского кладбища в центре города. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Веры Володиной.
Сообщение о тайном демонтаже воинского захоронения, расположенного у НПО имени Лавочкина, в Химкинской администрации называют клеветой. Демонтаж был, но эта акция не тайная, а давно запланированная, одобренная общественностью. Впрочем, за эти два дня даже химкинская общественность успела ужаснуться, рассказали на химкинском телевидении. Ксения Гладкова снимала там репортажи и в эти дни, и во время эксгумации.
Записывала интервью там у памятника. Женщина со слезами на глазах говорила, что у нее погиб родной брат рядом с Берлином, и нет у нее могилки, и она ходила вот на могилу этих летчиков, как будто бы к брату. И она очень плакала и говорила, как же так, могилы убирают, куда же я теперь буду ходить? И когда я ей объяснила, что на самом деле никто никуда ничего не сносит, а просто будет все это облагорожено, увековечено, она перестала плакать, да, поблагодарила, сказала спасибо, что вы мне рассказали, объяснили.
Сообщение о химкинском памятнике появилось на форуме МСК. Коммунист из Химок Анатолий Баранов. Заголовок такой. Администрация подмосковных Химок пошла по эстонскому пути, раскопав могилы героев Советского Союза. Два телефона местного отделения КПРФ молчали весь день. А вот что сообщили власти. Александр Даниловский, замглавы администрации Химкинского городского округа.
Дело в том, что если бы это как-то там представлено, скрывалось, а у нас 16 числа, там, когда эксгумация проходила, кабельное телевидение города работало. Несколько раз в новостных своих сюжетах они показывали этот материал. Материал, вот субботний номер, газеты выходит, она два раза у нас выходит, там большая подборка сделана по этому. То есть никто это, как говорится, не пытался скрывать, а самое главное, мы на этом деле не собирались какие-то там себе дивиденды зарабатывать, а просто в спокойном режиме это перенесено будет захоронение на нормальное, достойное место.
Военкомат в 2004 году приступил к поискам родственников воинов. В ноябре 2006 было подписано постановление о перезахоронении.
Определялись с временем перезахоронения. И в 2006 году, в принципе, решение как раз уже было принято именно, чтобы захоронение сделать в 2007 году. Накануне праздника 9 мая будут перезахоронены с Ленинградского шоссе. На Новолужинском кладбище, на аллее героев в центре города. Там захоронено 6 погибших людей в Великую Отечественную войну. Они погибли в период с 41 по 43 год. И это захоронение объединенное, то есть с разных мест, вот с одиночных захоронений, сделали один вот такой комплекс.
За перезахоронение был и местный совет ветеранов. Редактор химкинского телевидения Ксения Гладкова вспоминает еще одну съемку у памятника.
Это действительно будет увековечивание памяти, то, чего они добивались, и что они в свое время, как совет ветеранов, вышли с инициативой о перенесении этих могил. Потому что произошло это захоронение сразу вот после войны, то есть они погибли, да, их там похоронили. И потом уже разрасталась инфраструктура городская, они были там как вот не к месту, что ли. Появились дороги, появились вот какие-то, развиваться стал город. Если еще и Ленинградка будет расширяться, то там, конечно, они окажутся прямо на обочине, эти могилки.
Не всех родственников удалось найти, в основном это сестры, им всем далеко за 80. Как только дата перезахоронения будет определена, родственникам отправят приглашение телеграммы в Химки. К слову, предстоящее перезахоронение не первое. В этом мемориале собраны останки погибших воинов с нескольких одиночных захоронений, объясняет Александр Даниловский.
Когда-то там памятник Ленина стоял, его снесли, на месте вот сделали вот это захоронение такое. Поэтому то, что реконструкция Ленинградского шоссе будет однозначно, и оно будет расширяться, это, как говорится, факт уже решенный. У нас частично уже вдоль городской застройки шумозащитная стена возведена, чуть ли не 10-метровое сооружение. Оно будет и дальше, видимо, продолжено. То есть это место и сейчас пустынное, оно будет также отгорожено. И к нам и ветераны завода обращались уже давно, что это место не очень соответствует этому мемориалу. У нас в городе традиция просто. Каждый год, начиная с 2005 года, праздник 9 мая, открываем мемориалы, посвященные памяти Великой Отечественной войне. В 2005 году мы открыли первый памятник сестре Милосердия накануне 9 мая. В 2006 году был открыт мемориал танк Т-34 установлен. Оборудована аллея героев-воинов-афганцев.
Так что в канун Дня Победы останки героев 6 летчиков-защитников Москвы, пока находящиеся в городском морге, будут перезахоронены с воинскими почестями в мемориале памяти. Там же на специальном постаменте установят первый истребитель Ла-5, который раньше стоял на территории НПО имени Лавочкина. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор региональной прессы. Итоги марша несогласных и зарплата президента Бурятии среди главных тем газет «Улан-Удэ». Читал прессу наш региональный корреспондент Александр Мальцев.
По итогам марша несогласных, который разогнан в Москве, еженедельник номер один в Бурятии делает перепечатку из «Коммерсанта», а газета «Молодежь» Бурятии из «Гвардиан». «Молодежка» в рубрике «Глаз народа» на первой полосе публикует также результаты опроса «Кто они? Борцы за свободу или содержанты Запада?» Как школьница, так и руководитель государственного учреждения «Молодежный центр» и председатель Совета ветеранов Ривамир Гармаев сходятся во мнении, что оппозиция финансируется Западом, и ни о каком бескорыстии речи быть не может. Менеджер по продаже в интервью «Молодежке» говорит: «Наверное, среди оппозиции есть люди с идеалами, но в большей мере играет роль амбиции лидеров и тайная корысть близких им людей». А доцент кафедры политологии Технологического университета Евгений Голубев считает: часть оппозиции, безусловно, живет на пожертвования из-за рубежа. Но без оппозиции в демократическом обществе нельзя. И очень жаль, что милиция избивала участников митингов. Цитирует «Молодежь Бурятии» кандидата философских наук. Информационный сайт «Бурят-Монголия-Инфо» взял интервью у координатора Бурятского отделения Объединенного гражданского фронта Сергея Дамбаева, который планировал участвовать в марше. По его словам, автобус даже не успел далеко отъехать от подмосковного пансионата, когда его задержали сотрудники ДПС и ФСБ. После этого оппозиционеры провели в милиции 5 часов. О резком повышении денежного содержания президента Бурятии и ряда чиновников республиканского уровня сообщают аргументы и факты в Бурятии. Зарплата президента может быть повышена с 67 тысяч на 52 тысячи рублей. А московский комсомолец в Бурятии публикует статью «Паровоз зарплат».
Между Леонидом Потаповым и депутатами парламента наконец-то найден консенсус в вопросе повышения своего денежного содержания. Если закон примут на апрельской сессии Народного Хурала, то автоматически увеличивается и пенсия – порядка 90 тысяч рублей в месяц. Срок полномочий Леонида Потапова заканчивается в июле.
Газета сообщает, что уравниванием зарплаты президента республики с зарплатой федерального министра автоматически повысится заработная плата высших госчиновников Бурятии и депутатов Народного Хурала, работающих на постоянной основе. Всего 52 человека. Если депутаты Народного Хурала проголосуют «за», бюджету это обойдется не менее чем в 24 миллиона рублей, пишет МК.
Депутатам сегодня напоминать о рациональном, бережном отношении к бюджетным средствам все равно, что торговцам на базаре говорить о высших материях.
«Информполис» рассказывает об увлечении старобрядческого батюшки Сергия из села Тарбагатай, который собрал целый музей из 1500 экспонатов.
В его коллекции вещи, которые не часто встретишь и в солидных музеях. Рукописные книги XVI века, чашки, которые сделали высланные в Бурятию старобрядцы, водяная мельница, настоящая кольчуга, китайские и индийские шелка. Вещи отдают местные жители за ненадобностью. Многое священник нашел на месте старинной мусорной свалки, когда строил дом. Кости мамонта и шерстистого носорога выкопал во овраге у села.
Батюшка Сергий летом планируют принять в гости участников встречи старобрядцев мира, когда они приедут в Бурятию, пишет еженедельник «Информполис».
Обзор бурятских газет подготовил Александр Мальцев. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры Объединенного гражданского фронта, одного из организаторов марша несогласных в Москве, Гарри Каспарова, допрашивают в здании Московского управления ФСБ. В Петербурге задержаны 15 участников молодежной экстремистской группировки. В Москве сегодня на заседании контактной группы по Косову будут обсуждаться пути урегулирования ситуации в крае. В Бишкеке власти провели обыск и арестовали имущество с штаба оппозиционного Объединенного фронта «За достойное будущее Кыргызстана». На Украине большинство депутатов от оппозиции сложили полномочия. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода»
точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире «Экономическая панорама», которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем заключительном чтении закон о создании государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Новая финансовая структура будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Корпорация, которая будет работать под брендом Внешэкономбанка, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, а также высокотехнологичных производств. Количество безработных в России в марте сократилось на 1,2% по сравнению с февралем, примерно до 5 миллионов 330 тысяч, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 7,2% экономически активного населения. Численность безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный в России сегодня официально зарегистрирован в службе занятости. Европейский банк реконструкции и развития в 2007 году намерен приобрести долю участия еще в 5 российских банках, причем 2 из этих сделок, скорее всего, будут завершены к концу июня. Об этом заявил директор бизнес-группы финансовых институтов банка Курт Гайгер. Сейчас Европейский банк реконструкции и развития участвует в капиталах 12 российских банков, в том числе и региональных. Шведская компания Volvo, второй в мире производитель большегрузных автомобилей после Daimler Chrysler, объявила о планах строительства в России своего нового завода. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод «Вольво» в подмосковном Зеленограде. Его мощность – 500 автомобилей в год. Объем экономики Китая, четвертой в мире, увеличился в январе-марте на 11,1% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это почти на треть больше роста ВВП России в первом квартале. Объем золотовалютных резервов Китая, крупнейших в мире, превысил 1 триллион 200 миллиардов долларов. Это втрое больше, чем в России. По экспертным оценкам, валютные резервы Китая ежемесячно увеличиваются примерно на 45 миллиардов долларов. Курс доллара на сегодня 25 рублей 77 копеек, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 98 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 2 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 36 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, что нового в спорте?
Добрый день. Ну, приближается летний сезон, а значит, самое время поговорить об одном из главных видов спорта в это время года – легкой атлетике. Это мы и сделаем после выпуска спортивных новостей. В четверг были сыграны первые матчи для определения призеров по итогам Еврохоккей-тура. Третий год подряд борьбу за главные награды ведут сборные России и Швеции. Вчера в шведском городе Гävle победу одержали хозяева 3-2. Ответная встреча состоится 21 апреля в Москве. В серии за третье место сборная Финляндии дома выиграла у команды Чехии 1-0. Второй матч пройдет в Чехии тоже в субботу. Финляндия на чемпионате мира по хоккею среди юниоров. Вчера состоялись 2 четвертьфинала. Сборная России выиграла в овертайме 4-3 у команды Швейцарии и вышла в полуфинал, где сегодня встретится со сборной Швеции, ставшей полуфиналистом, как победительница группового турнира. В другой встрече сборная США взяла верх над командой Словакии 7-2, и в полуфинале американцы будут играть с канадцами. В Национальной хоккейной лиге прошли очередные матчи серии 1/8 финала розыгрыша Кубка Стэнли, по результатам которых определились еще 2 четвертьфиналиста. Вслед за Нью-Йорк Рейнджерс в эту стадию турнира вышли Оттава и Анахайм. Оттава выиграла 5-й матч у Питтсбурга 3-0 и серию 4-1. Такой же счет стал в паре Анахайм-Миннесота после победы Анахайма 4-1. Даллас в овертайме обыграл Ванкувер и сократил отставание в серии 2-3. Еще в одной паре был сыгран 4-й матч – Детройт уступил Калгари 2-3, и счет в этой серии стал равный 2-2. На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Страсбурге в четверг были разыграны три комплекта наград. Два у женщин и один у мужчин. У женщин в категории 69 килограммов победила россиянка Оксана Сливенко. Второй была представительница Армении Назик Авдалян. Третий – украинская спортсменка Наталья Давыдова. В весе до 75 килограммов золотую медаль выиграла Репсеми Хуршудян из Армении. Второй здесь была россиянка Татьяна Матвеева. Третий – Лидия Валентин из Испании. И у мужчин в категории 69 килограммов чемпионом Европы стал француз Венселас Дабая. Серебряную медаль выиграл Тигран Мартиросян из Армении. Бронзовый – россиянин Владислав Луканин. Еще одно европейское первенство проходит в столице Болгарии Софии по вольной греко-римской и женской борьбе. Вчера стали известны новые чемпионы континента в греко-римской борьбе в четырех весовых категориях. До 55 килограммов победил Равшан Байрамов из Азербайджана. В весе до 66 килограммов лучшим был болгарин Николай Гергов. И еще в двух категориях чемпионами Европы стали российские борцы, два олимпийских чемпиона. Алексей Мишин в весе до 84 килограммов и Хасан Бароев до 120. Вернемся к главной теме сегодняшней программы. В марте в европейской легкой атлетике произошло два крупных события, привлекших внимание нашего экономического эксперта, профессора Роберта Воскиричана.
Март 2007 года ознаменовался двумя достаточно, как сейчас модно выражаться, резонансными событиями в мире легкой атлетики. И в обоих случаях участниками этих событий была Европейская федерация легкой атлетики. На своем конгрессе эта организация решила фактически удвоить наказание за употребление допинга. То есть к двум годам дисквалификации, которая положена сейчас, добавляется 2 года с барского плеча Европейской Федерации. Причем сделано все по закону, и заслугой это является британских представителей в Европейской Федерации легкой атлетики, которые нашли в уставе организации пункт, который позволяет континентальной федерации не дожидаться решения Международной Федерации ИАФ и вводить собственные наказания. Таким образом, спортсмен, даже впервые употребивший допинг, вылетает, если можно так выразиться, из круга претендентов на высшие места и, соответственно, на высокие заработки минимум на 4 года. Причем европейцы не собираются останавливаться и предлагают международной федерации принять аналогичное решение. Этот вопрос будет обсуждаться в Осаке в июне текущего года на Конгрессе Международной Федерации. В значительной степени столь жесткое решение было, на взгляд очень многих экспертов, я этот взгляд разделяю, спровоцировано возвращением скандально известной греческой бегуньи Екатерины Тану, которая отбыла 2-летнюю дисквалификацию и в том же месяце, в марте, выступила на чемпионате Европы по легкой атлетике в крытых помещениях и была освистана британскими зрителями, которые известны своим нетерпимым отношением к жульничеству в спорте и вообще. Что, собственно говоря, подтверждает актуальность действий европейских функционеров от легкой атлетики. Но что касается этого чемпионата в крытых помещениях, если уж перейти к нашей рубрике «Экономика большого спорта», он тоже дал обильную пищу. И самый главный его итог – это беспрецедентный объем спонсорских вливаний, который составил ни много ни мало 420 тысяч фунтов. А мы знаем, что фунт недавно опять пересек 15-летний пик максимум, 1-2 к доллару. И, соответственно, это составляет ровно 840 тысяч долларов. Это очень большой фонд для, в общем-то, скромного турнира по мировым меркам, я имею в виду. Это не международный турнир, где все ведущие атлеты мира выступают. И это, я подчеркиваю, турнир в крытых помещениях. И 840 тысяч долларов, которые заработали организаторы для спорта и для своих организаций, и прежде всего, видимо, для спортсменов. Это блестящий результат. Не меньше впечатляет и список спонсоров, которые входят в такие крупнейшие мировые компании, как Epson, Seiko, Eurovision, гигант, энергетический гигант Газ де Франс и знаменитая компания, выпускающая кондитерские изделия и прохладительные напитки Cadbury Schweppes. Кстати говоря, Кэдбери приурочила к открытию чемпионата мира рекламную кампанию своего нового хита жевательной резинки Trident. В общем, суммируя наш сегодняшний разговор, я бы сказал так. Функционеры, крупный бизнес и честные спортсмены сливаются в экономическом экстазе.
Таково мнение нашего экономического эксперта Роберта Воскиричана. Но единственное, что я добавлю к его выводам, желательно, чтобы в этом треугольнике функционеры, бизнес и спортсмены, именно спортсмены и их финансовое благополучие, в частности, и были поставлены во главу угла. Ну и еще одно событие четверга также связано с финансовыми вопросами большого спорта. Это передача Америки, Соединенным Штатам Америки, право на проведение чемпионата мира по боксу. Такое решение было принято Международной ассоциацией любительского бокса АИБА. Организаторы также решили перенести сроки проведения первенства с сентября на октябрь. Напомню, что изначально планировалось провести этот чемпионат в Москве с 15 по 30 сентября. Однако руководство АИБА затем отменило это решение, поскольку, по его мнению, Федерация бокса России не выполнила ряд требований. Чемпионат было предложено провести Корее, но эта страна не сумела предоставить нужных финансовых гарантии. Отмечу, что замечания по поводу Москвы тоже касались финансов, но в данном случае не количество этих финансов, а сроков соблюдения ранее достигнутых соглашений, хотя московская, точнее российская сторона утверждает, что все сроки были ей соблюдены. Но, тем не менее, вот после отказа Кореи АИБА вновь была вынуждена предложить российской стороне все-таки устроить этот чемпионат мира в Москве. Но тут уже Федерация бокса России пошла на принцип. Она решила не отзывать свой иск против АИБА, поданный в спортивный арбитражный суд. И этот шаг и повлиял на окончательный выбор руководства Международной ассоциации любительского бокса в пользу США. И также отмечу, что грядущий чемпионат мира ожидается самым представителям за всю историю их проведения. Ну, а сегодня в спортивной программе дня юниорский чемпионат мира по хоккею, полуфиналы Россия-Швеция и Канада-США. Третьи матчи состоятся в полуфинальных сериях мужского чемпионата России по волейболу. «Динамо» – «Татрансгаз» – «Искра» и «Факел» – «Динамо» – «Москва» со счетом 2-0. В обеих сериях ведут динамовские команды, и сегодня могут определиться участник или участники финала. На мужском теннисном турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло пройдут встречи 1/4 финала, а также продолжатся чемпионаты Европы по тяжелой атлетике в Страсбурге и по борьбе в Софии.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Михаил Касторов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» программа «Человек. Личное дело». Разговор пойдет о том, зачем мы читаем книги. Этот, казалось бы, детский вопрос для тех, кого охватывает соблазн скупить все в хорошем книжном магазине, имеет множество вариантов ответов. Почему мы вообще читаем? Что ищем в книгах? И как выбираем? В студию «Радио Свобода» приглашены писатель, поэт-драматург Ольга Кучкина и главный редактор книжного обозрения Александр Гаврилов.
Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный.